è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, и рад представить авиационный журналист Андрей Меньшенин здесь. Добрый день.
Здравствуйте, Владислав.
От какой новости пойдем и что хотелось бы сегодня обсудить? Повод – совместные российско-китайские самолеты, уже точно больше не совместные, а просто китайские. Интересно вспомнить будет судьбу этого проекта. Я о дальнемагистральном CR-929, очень поучительная история. Второй пункт, проходящий по разряду долгоиграющий, знаю многих все равно неизбежно беспокоящих тем. Импортозамещение в российской авиации, влияние на отрасль санкций, влияние санкций на безопасность полетов. Сперва CR-929, который стал просто C-929, потому что R — это была Россия. Заметка от 22 июля в русской службе BBC. Приведу ее. Китай разрабатывает дальнемагистральный широкофюзеляжный авиалайнер C-929 без участия России, хотя изначально это был совместный проект российских и китайских авиастроительных компаний на стенде китайской авиастроительной корпорации Comac. На международном авиасалоне Фарнборо представлен макет, но Россия в описании проекта не упоминается. Представитель китайской компании на условиях анонимности подтвердил BBC, что теперь Китай работает над проектом в одиночку. Нужны тут уточнения. Насколько я понимаю, Россия отпала уже довольно давно, еще по Лебурже прошлой осенью это было заметно, и с самого начала шли разговоры, что Россия под санкциями, сотрудничество пересматривается, но потом вице-премьер Мантуров делал хорошую мину при плохой игре, говорил, дескать, Россия будет поставлять отдельные узлы и даже, может быть, двигатели, но теперь как будто надо точно признать, что нет, не поставляет, не будет поставлять, и точно это станет чисто китайским проектом, уже стало. Все верно я говорю?
Ну, в целом, да. И на самом деле здесь я даже не уверен, в чем конкретно новость. Особые сюрпризы, по крайней мере, для авиационного сообщества там нет уже давно. Понятно, что идеи создания нового широкофюзеляжного самолета, они, скажем так, витали в воздухе в российских авиационных кулуарах, наверное, с момента, когда Аэрофлот вывел из эксплуатации Л-96, что для многих, опять же, любителей авиации и профессионалов было как ножом по сердцу, потому что Л-96 это был все-таки с многими оговорками коммерческий проект полетов на широкофюзеляжном самолете. И вот даже этот последний, скажем так, маскот приземлили тогда, и понятно, что он уже давно не отвечал запросам времени. Поэтому хотелось видеть что-то новое в идеале, как обычно. В глазах патриотов это должен был бы быть новый российский самолет, многодвигательный или двухдвигательный. Многодвигательные в плане там обсуждали, разумеется, какую-то глубокую модернизацию Л-96 четырехдвигательного, чтобы он летал на большие расстояния, каким-то образом пытался отвоевать рынок у Boeing 747, хотя не совсем понятно, каким именно образом, поскольку совсем другая вместимость и совсем другие, скажем так, характеристики. Но понятно, что надежды были в том числе связаны и с этим российско-китайским проектом. Хоть и прямо скажем, в 2011 году, почти 15 лет назад, Китай не выглядел еще как страна, которая серьезно может конкурировать на авиационном рынке. И даже сейчас, 15 лет спустя, да, у них есть некоторые проекты для внутреннего рынка, но они все еще все-таки такие для самих себя. Но что касается этого самолета Comac-929, ну да, видимо, он дальше продолжит существовать уже без России. Но это и понятно, поскольку, мне кажется, мы это уже затрагивали как-то в одной из прошлых бесед, почему Россию не возьмут в новые проекты авиационные, и почему нет в обозримом будущем такой перспективы, чтобы Россия создала новый самолет, находясь под санкциями. Просто потому, что все страны, которые могут в целом создать самолет, ну, в частности, Китай, они, разумеется, рассматривают такие проекты не столько имиджевые, сколько коммерческие, а для коммерческого проекта необходимо, чтобы был выход на международный рынок. Что, опять же, невозможно, если часть производства находится в подсанкционной стране. Получается, токсичность России перевешивает все традиции, опыт и все то, что могла бы Россия выложить на стол переговоров в качестве аргументации, в качестве своих достоинств, чтобы ее взяли в проект. Поскольку понятно, что такой проект может быть только имиджевый. Это если вкратце.
Простите за дурной каламбур. Не только выход на международный рынок, но и вход с международного рынка нужен. В смысле, авиаотрасль сложная, требуется мировая кооперация. Если ты делаешь сам, то все грустно.
Про вход поговорим отдельно. Там не все так однозначно.
Хорошо, можно я на шажок назад вернусь и уточню про саму идею? Вот этот проект начался в конце 2000-х, точнее, в России заговорили, что вместо Ил-96 нужен свой самолет. Кто-то скажет, что Ил-96 устарел, кто-то добавит, что он трудно применим в современной коммерческой авиации, часто ломается. И да, наверное, в какой-то такой специфической логике России нужен был свой дальнемагистральный самолет, чтобы без дозаправки пролететь с запада на восток, с востока на запад всю страну, а летать на своем так и тянет, и все сильнее тянуло с 2014 года, с Крыма и Донбасса, с первых санкций. Но насколько это вообще была жизнеспособная идея? Вот представим, что против России не вводились никакие санкции, как раз про внешний рынок и про возможность международной кооперации, продажи туда самолетов. Делать самолет за госсчет, если по-честному, за госсчет, самим, догоняя отставание, а оно начинает началось еще при Советском Союзе, если мы в целом считаем советскую авиаотрасль идентичной, исходящей из тех же приоритетов, в первую очередь коммерческих, что и западная, без пула заказов, включая не то чтобы существование хотя бы даже одного крупного заказчика, да, какого-нибудь Аэрофлота, ну или вообще условно большого государства, которое само купит, и страны-сателлиты, ПАСЭФ, союзники купят, по какой-то схеме это все приобретут. Вот это насколько была вообще разумная идея, имея исходные российские данные в конце 2000-х, затевать такой проект?
Здесь нужно уточнить, в этом вашем гипотетическом будущем Россия бы этот проект развивалась самостоятельно или уже с Китаем?
Мне кажется, что это не очень важно, потому что, когда затевался разговор про вот этот дальнемагистральный самолет, насколько я понимаю, Китай там сначала не фигурировало. Там сначала думали делать примерно то, что делают в ВПК. Точнее, делали до вторжения. Покупать западные какие-то комплектующие, каких нет у себя. Ну, там, в первую очередь, электронику. Свои компетенции развивать, но в целом вот собирать у себя, как, ну, любая более-менее сложная техника собирается сейчас, да, на заводе из поставщиков со всего мира. В принципе, ты производишь свой уникальный инженерный и дизайнерский продукт.
Смотрите, это на самом деле ключевой момент. Понятно, что разного рода дикие идеи циркулируют в воздухе периодически завидной регулярности. У нас там, если немножко копнуть лет на 8 назад, то у нас из стратегического бомбардировщика Ту-160 хотели бизнес-джет сделать. Ну так это же как бы разговор разговорами, а насколько это все реализуемо, здесь нужно уже смотреть, что называется, по фактам. Если рассматривать вот такую идею, что Россия бы решила создать свой лайнер с нуля и, что называется, в одно лицо, то, скорее, это маловероятно, с моей точки зрения. Я уверен, что многие, кто не согласится со мной, из тех, кто верит в то, что Россия – великая авиационная держава. Но, тем не менее, с моей точки зрения, это выглядит маловероятно. Однако, если добавить к, скажем так, акционерам, тем, кто это все начинает, еще пару-тройку стран, особенно с опытом продвижения своих проектов на международном рынке, а еще лучше с хоть каким-нибудь опытом самолетостроения, то шансы резко вырастают. Здесь нужно вспомнить, на мой взгляд, канонический пример, когда создавался Airbus A380, самый большой пассажирский самолет в мире. И конкретно, когда была вкинута идея о том, что, может быть, еще взлетит идея грузовой версии A380. И тогда представители Airbus приехали в Россию, а это еще было 90-е. И предложилось, что вот кто-нибудь там, в частности, КБ Ильюшина, специалисты бы занялись какой-то частью этого огромного проекта, где там участвовали очень многие страны со всего мира. Ну, в основном, конечно, Франция, Германия, европейские страны, но тем не менее, там за пределами Европы много кто к этому приложил руку. И вот говорят, что давайте, вот мы же понимаем, у вас там тяжелая ситуация, вот вы поучаствуете в этом проекте и тоже какие-то дивиденды с этого получите. Конкретно речь шла о проектировании вот этого роликового пола. В современных грузовых самолетах пол, он устроен таким образом, что там маленькие колесики, там система так организована, либо там бывают шары такие, смонтированы в пол, чтобы можно было буквально одному или двум грузчикам легко перетаскивать многотонные контейнеры, перемещать их внутри фюзеляжа при загрузке и выгрузке самолета. И у России были свои там компетенции в этой области, учитывая предыдущие проекты. Поэтому ребята из Airbus сказали, они причем даже были готовы дать кредит на российскую часть проекта, типа потом это все окупится, и вы нам это все вернете. На что, насколько мне рассказывали люди, которые имели к этому отношение в то время, в КБ Ильюшина вроде сначала как-то восприняли эту идею как что-то потенциально положительное, но в итоге это все закончилось тем, что КБ Ильюшина выкатил свой проект двухэтажного самолета, который, разумеется, назывался не иначе, как «Крылья России». И этот самолет дожил до макета, неполноразмерного, вот, ну, такого, знаете, который на стол выкладывали, чуть побольше, его показывали на одном из авиашоу. «Крылья России» 860, двухэтажный самолет, наподобие 380, ну, как понимаете, так он свет и не увидел. На этом, собственно, и закончилось даже не начавшее сотрудничество с Airbus. Вот об этом я и говорю, когда имею в виду, что если добавить в это уравнение, которое предложили еще другие страны-участники, то шансы резко вырастают. Поэтому на самом деле создание проекта широкофюзеляжного самолета в России до 2014 года вместе с какой-то другой страной, например, Китай, который, как я думаю, мы уже видим на многих примерах, успешно продвигает, умеет продвигать свои проекты на международном рынке в том числе, то все могло получиться, да. Но мы уже знаем, что пошло не так.
Про «пошло не так» и про прошлое, мне кажется, у вас это прозвучало, и тогда много говорилось еще примерно год назад по итогам «Ле Бурже», когда вот это «Ар» отпало, да, из «Сиар», из названия самолета. Дескать, Китаю не надо было доверять, он технологически выжил из Российской Федерации все и попрощался с самого начала, надо было делать самим. Ну, это уже даже не очень важно, вы только что объяснили про делать самим. Насколько было возможно рассчитывать на равноправное сотрудничество, вот так я деликатно сформулирую, а насколько эти обидчивые или обиженные высказывания имеют право на существование, насколько они адекватны реальности про то, что китайцы забрали все, что могли в смысле технологий у России и делают сами, ах, они такие.
С моей точки зрения, это разговоры в пользу бедных. Когда что-то не получается, то виноваты все вокруг, кроме них самих. Я уверен, что если бы этот проект продолжил жить и в какой-то, не знаю, сферической вселенной вакууме китайцы бы, несмотря ни на какие санкции, оставили бы эту «Ар» в названии, то заявления были бы совсем другие, без относительно того, как на самом деле там складываются эти отношения. То есть я уверен, что это никак не отражает суть того, что там произошло. Разумеется, китайцы пытаются как губка абсорбировать все технологии, до которых они могут дотянуться. Ну, тогда, опять же, то что ж тогда и там Мерседесу обижаться там на них или каким-то другим гигантам в машиностроении, говоря, что вот китайцы у нас там украли технологии. Ну да, украли, ну так что ж теперь? Это ж конкуренция, борьба за мировой рынок. Но это не значит, что нельзя сотрудничать. Это же все зависит от того, как вы наладите сотрудничество и то, что вы будете сами готовы сделать не на словах, а на практике. То есть нужно организовать то, о чем вы говорили, а то, о чем вы заявляли. А если это не получается, то начинаются всякие поиски виновных.
Заканчивая про этот проект и несколько слов про комплектующие, про международную кооперацию. Без мира, только Китай и Российская Федерация, опять же, вот в этой модели, в которой мы представляем, что Китай решил не обращать внимания на санкции, две этих страны в состоянии произвести современный конкурентный самолет, может быть, даже продавать его где-то за пределами своих рынков. То есть, грубо говоря, современная авионика, она по силам Китая?
Это одновременно и очень простой, и очень сложный вопрос. Короткий ответ – да. Длинный ответ – нужно посмотреть. Нужно посмотреть по конкретным комплектующим. Наверное, большую часть позиций можно как-то закрыть. Не знаю, здесь нужно смотреть. Ну, двигатели – да, наверное, можно сделать в России. Электронику, ну, наверное, да, какую-то там авионику скопируют в Китае. Но касается ли это всех систем, здесь, понимаете, самолет настолько сложный механизм, там так много комплектующих, и большая часть этих комплектующих, она критически важная. То есть, может быть, условно, 80% комплектующих и позиций закроют, но при этом, не знаю, там что-нибудь критически важное, типа там система пожаротушения, скопировать не удастся. Ну и как бы тогда самолета не будет. Просто потому, что он не будет соответствовать современным жестким нормам по безопасности.
Ну да, и роликовый пол, когда вы про него говорили, это все тоже без усмешек. Все на самом деле может быть крайне важным. Даже какое-нибудь крепление. Есть же, да, известная катастрофа, когда закрепленный автомобиль оторвало плохое крепление, и он там нарушил систему управления, да?
Да, это был Boeing 747, который транспортировал несколько хаммеров с военной базы американской. И не закрепили груз, и хаммеры укатились в хвост. Нарушилась центровка, сразу после взлета это произошло. Самолет завалился на хвост, потом на крыло и разрушился от удара об землю.
Если говорить про другие успехи или неуспехи российской авиапромышленности, многие знают про проект МС-21, среднемагистральный самолет, ближний магистральный самолет, сухой суперджет, есть один из которых потерпел аварию недавно в Подмосковье, но он, как отмечается, не был импортозамещенным, там французские двигатели, авионика тоже еще западная, довоенная. Не могли бы вы рассказать про то, что с этими проектами сейчас происходит? Я потом хотел бы вам напомнить, какие у государства приоритеты, планы, какое представление, во всяком случае, это самое государство, какие представления транслирует?
На самом деле, честно я скажу, на мой взгляд, наибольшие успехи российской авиационной индустрии в данный момент заключаются в том, как они обходят санкции. И это, наверное, не совсем то, чем можно гордиться, хотя, не знаю, смотря с кем говорить об этом. Но в целом это не то, как мы производим, а то, как мы лихо всех обманываем. Это, конечно, вызывает удивление и даже местами восхищение. То есть, когда говорят, что такие жесткие санкции, и вот сейчас российским авиакомпаниям больше не на чем будет летать, а потом на третий уже, можно сказать, год войны импортируют новые почти А320 Neo, полностью собранные вообще из западных комплектующих. Это просто смотришь на это и вау. Это действительно, это успех, я считаю. Что касается проектов МС-21 и так далее, но как бы тут пополиткорректнее сказать? Скажем так, их перспективы туманны, так скажем, потому что понятно, что это дитя совсем другой эпохи, что были совсем другие представления о том, как этот проект будет развиваться и какие комплектующие там будут использоваться сейчас, но это как переобуться на лету. Можно, но маловероятно.
А там сейчас 5, да, собрано машин?
Слушайте, ну, пока это не пошло в серию, это всегда проект с очень высокими рисками. То есть пока не запустили серийное производство, и, что важно, чем на больший срок затягивается вот это проектирование, там, испытания, сертификация, тем меньше шансов, что проект станет успешным. Мы это видели уже неоднократно в России, мы видели это с разными самолетами, можно вспомнить, и детище Туполева, и тот же АСУ-48, и ИЛ турбовинтовой, и некоторые другие проекты, которые красиво показывали на Максе в Москве, на авиашоу, но почему-то их не видно было в аэропортах российских. Ну, там АСУ-48, как бы это отдельная немножко история, но я говорю про коммерческое именно использование. Поэтому МС-21 это все еще как бы нерожденный самолет. Это вот все какие-то подготовки, испытания, то, что там взлетели, там повод для гордости, что он по кругу слетал. Ну, здорово, да, это хорошо, наверное. Но это настолько рабочие моменты, что это вот должно там проходить в течение условно там года, чтобы вот весь комплекс испытаний был завершен. А не так, что это уже тянется несколько лет, и скорость развития проекта как бы замедляется. Поэтому это скорее тревожные новости. Как только начнется серийное производство, хоть какое-то, хоть в каком-то виде, как мы это видели с суперджетом, то уже намного больше шансов, что самолет будет жив.
А что с сухим суперджетом и с его импортозамещением? По новостям прям говорят, активно импортозамещаем. Да что вы, да как вы?
Ну хорошо, пусть покажут самолеты импортозамещенные. Говорить-то можно все что угодно, замечательно. Где десятки, сотни импортозамещенных самолетов? Как у нас говорил Владимир Путин? Сколько там должны выкатывать каждый день до 2030 года?
Вот это я и хотел вам привести эту цитату. Давайте не откажу в удовольствии и себе, во-первых, и слушателей в это погружу. Я полагаю, что они могут не знать. Я процитирую газету, у которой всегда все хорошо. Вы могли подумать на российскую. Нет, есть еще одно издание, у которого еще лучше, чем у российской газеты. Это парламентская газета. Весной этого года, 2024-го, заметка там была следующего содержания. Санкции против России в секторе авиации создают трудности, но побуждают к более интенсивной работе в этой области, заявил президент РФ Владимир Путин. 17 мая в Харбинском политехническом университете в рамках визита в Китай сделал он это. Прямая речь. «Мы сейчас в России столкнулись с этими ограничениями, но есть и оборотная сторона медали», — сказал он. Путин признал, что санкции несут негатив, но это побуждает к более интенсивной работе по этому направлению. В настоящий момент в российском авиастроении создается линейка современных самолетов и вертолетов. Кстати, про вертолеты не поговорили, и то, что РФ потеряла важные заграничные заказы после большого вторжения, ну, опустим. Планируется, что предприятия с 2026 года, через пару лет, будут выпускать свыше 100 самолетов различных модификаций ежегодно. Еще раз, 100 с лишним ежегодно, запомним цифру. В конце 2023 года Путин во время прямой линии и пресс-конференции подчеркнул важность развития собственного авиастроения и уточнил, что российские производители планируют выпустить больше 1000 самолетов к 2030 году. Я понимаю, что у Путина все блестяще с арифметикой, его не подловишь. Свыше 100 — это же, может быть, и 199 и 200. Дальше ведь было бы уже по логике свыше 200. То есть, если больше 200 в год, получается, в 2025, 200, 2026, 2027, 2028, а также в 2029. И таким образом мы загибали пальцы, 5 раз пальцы загнули. В России к Новому году, 2030-му, выйдет 1000. Но Путин же сказал более 1000. Значит, надо еще поднажать в 2024-м, сделать хотя бы один самолет, и вуаля, больше 1000, 1001 птица. Путин голова, конечно. У него все четко, как в аптеке.
Ну, так, видите, вы сомневались. Все посчитано, все посчитано. Ну так я об этом и говорю. Ну хорошо, честно, я буду только рад, если вдруг они начнут выкатывать их из ниоткуда, там из-под земли сотнями. И замечательно, посмотрим. Пока нужно подождать. Все будет.
А если без кривления первые, не знаю, 200-100 самолетов российского производства, их к какому году ждать? К 2030-му 100-то могут сделать?
Не знаю, какие это будут самолеты, честно говоря. Если мы купим какой-нибудь китайский проект, заплатим огромные деньги китайцам, привезем сюда китайцев, построим китайский завод с китайскими технологиями и китайским поселком, то, может быть, дай бог, и выпустим лет через 5, хотя бы там 50, и то хорошо.
Вы сказали, что самое большое достижение российской авиации, что она умудряется приобретать новые борта, несмотря на западные санкции. Западным компаниям запрещено поставлять российским перевозчикам новые самолеты, нельзя детали, нельзя обслуживать. И, как мы знаем, правительство российское по большому счету принудительно заставило продать или принудительно выкупило у иностранных собственников самолеты, находящиеся в России. Их тут перерегистрировали. И если из Российской Федерации не вылетать, их и не заберут. Как в итоге отрасль существует, за счет чего умудряется даже пополнять парк, не говоря уж о том, что чинит имеющийся?
Ну, прямо скажем, за 2 года войны ничего особо не изменилось. Пути налажены, каналы поставок они так и есть. Экспорт из европейских стран, из США вырос в разы в страны Ближнего Востока по какой-то таинственной причине. Через Казахстан идет все, там начинают кофеварок, заканчивая лопастями авиадвигателей. Как-то резко экономика, видимо, Казахстана рванула, когда кончилась война. Каналы остальные также, как они были, там наши главные друзья в Иране, конечно, которые помогают одновременно двигатели ремонтировать и дроны поставляют через Азию, через другие рынки. В частности, мне говорили про Сингапур. Ну и Турция тоже все еще наш друг и товарищ, несмотря на все ножи в спину предыдущие. Потому что все еще играет на оба фронта и пытается быть главным, претендует на звание региональной державы. Поэтому в целом-то ничего не изменилось. Я не знаю, как долго идет почта в Евросоюз, через сколько лет к ним придут эти доклады о том, что Россия научилась обходить санкции, когда будут приняты новые какие-то меры, чтобы это все приостановить. Но, видимо, еще не дошли сообщения, так что ждем со дня на день, когда это объявят. Но если говорить серьезно, то я слышал, что вроде как уже в этом году наконец-то какие-то европейские политики решили зашевелиться и обратить внимание, что санкции можно, конечно, вводить там 12-й, 13-й и 20-й пакет, но что толку их объявлять, если это все как вода сквозь сито. Поэтому нужно как-то менять, видимо, подход к контролю, хотя бы за какими-то позициями. Но, честно, не знаю, когда видишь, что, с одной стороны, Евросоюз борется с россиянами и не продлевает им визы, а с другой стороны, в это время в Россию импортируют целое 320 одним куском, то как-то так задумываешься, как это вообще все работает, как это настроено. Не очень понятно.
У меня вопрос от имени человека, который себя от родины не отделяет, несмотря на вынужденное отсутствие на ее территории. А что хорошего-то в этом? Ну, то есть я не очень понимаю, как это не то, что повредит военному производству непосредственно в войне, но и в целом, какой урон будет нанесен путинской военной широко понимаемой машине. Экономически? Ну, наверное, там какие-то проценты замедления, а вот то, что сограждане могут безопасно летать, не готов я внутренне как-то по этому поводу сокрушаться.
Да, ну смотрите, гениальный замысел санкций в авиационном секторе в отношении России заключался в том, что российские авиакомпании не смогут зарабатывать деньги, соответственно, не будут отчислять налоги, соответственно, у Путина закончатся деньги на войну, оп, и готово. Войне придет конец. Это вот длинная цепочка. При этом остается там за рамками то, что Евросоюз покупает газ на десятки миллиардов евро. Это другая история. То же самое, кстати, о чем сейчас упомянули, или тоже говорилось в обсуждениях ООН, что санкции санкциями, а все-таки брать на себя груз ответственности за потенциальные жертвы в перевозках гражданских никто тоже не хочет. Но здесь, видите, опять же, надежда на сознательность, на культуру самих авиаперевозчиков, что, дескать, они скажут, что вот у нас нет возможности правильно обслуживать иностранные самолеты, значит, мы на них не будем летать. Такова логика, в которой существуют эти санкции.
В Иране же так и произошло, конечно. Тут пометка иронии должна быть.
Ну да. Но, опять же, к этим санкциям, скорее, они больше вызывают недоумение, потому что они вроде как должны как бы сделать государству плохо, но в итоге ничего особо не происходит, больше суеты, и вот оно тоже на то же и выходит. Ну да, некоторые российские авиакомпании там закрылись, например. Небольшие авиакомпании, там Royal Flight, вот они перестали летать раньше, возили там на Вородеро, вот это вот все туристические места, больше не смогли, там у них было много связано с Боингами. Ну, первая пятерка авиакомпаний существует. Ну да, Сибирь приземлила десятки Airbus'ов и уволила сотни пилотов. Но, опять же, как это повлияло на ситуацию на фронте? Ну, никак. Это какая-то параллельная реальность, понимаете? Это больше как игра в казаки-разбойники. Вроде какое-то движение происходит, какие-то вроде меры приводятся, а в итоге получается совсем не то, на что они были нацелены, на мой взгляд.
Вы это упомянули про ответственность компании и про материальное снабжение, понятно, российской авиаотрасли текущей, и подчеркну, что мы говорим про имеющийся реальный парк, не про вот эти фантазмы о сотнях самолетах отечественного производства или совместного с дружественной какой-нибудь страной производства, а про стандарты я хотел спросить. Это страх, который многие проговаривают, начиная с 2022 года, ой, сейчас самолеты посыплются, ой, я боюсь летать в Россию или по России. Что с безопасностью в смысле не запчастей и износа самолетов, а с соблюдением стандартов? Про это что-то известно? Есть ли у вас представление, впечатление о том, что происходит?
Ну, опять же, все новости по этой сфере, они скорее 2022, когда всю эту систему перетряхнуло, и реальность резко изменилась, и какие-то новые правила были введены, какие-то старые были отменены. А с тех пор оно все по тем же рельсам и катится. Компании пытаются выживать, экономить, продлевая срок службы запчастей, который удается получить через вот нелегальные, там, полулегальные каналы. Какие-то запчасти можно найти у неоригинальных производителей, в том же Китае, но не только. И, опять же, их нужно менять чаще, чем оригинальные, потому что у них запас прочности меньше. Но мы уже видели ситуацию с уральскими авиалиниями, когда они сели в поле.
Второй раз, не в кукурузном. Там ошибка пилота была, Дамира Юсупова.
Ну, там тоже, на самом деле, нельзя так прямо однозначно тыкать пальцем в лицо Юсупова и говорить, что это только его ошибка была. То, в смысле, в плане пилотирования, то, что они, в принципе, начали взлетать, когда там они увидели птиц на полосе, то это да, это, конечно, это чисто их ошибка. Но про вторую посадку уральских авиалиний тоже, да. Это, собственно, то, о чем я говорил еще 2 года назад, что если запас прочности материальной части, то есть самолетов, если он уменьшается, если вырастает вероятность возникновения нештатной ситуации, то большая нагрузка появляется для пилотов, которые теперь должны быть более готовы с такими ситуациями разбираться. И если количество таких ситуаций повышается, мы не должны видеть это в заголовках новостей. То есть если с пилотами все нормально, То есть даже если там какие-то запчасти не совсем такие, какие должны быть, и что-то там отказывает прямо в полете, но пилот с ним справляется, то все заканчивается штатно и даже, скорее всего, не уходит за пределы аэропорта. А если последний как бы бастион защиты жизни пассажира, пилоты начинают не справляться с такой ситуацией, то тогда вот уже начинаются какие-то вот уральские авиалинии или что-то типа этого. Эта тенденция, она просто продолжается. Вот за 2 года ничего не изменилось. Это просто вот пошагово все по тому же пути идет. Вероятность возникновения штатных ситуаций увеличивается, пилоты пока справляются. Ну, то есть не было пока ни одного там такого крушения, чтобы что-то прям отказало в самолете, там, не знаю, пожар двигателей, пилоты бы не справились, самолет бы упал, и все умерли. Не было такого. Ну, все даже на поле сели, оделались легким испугом, потеряли один самолет, ну, ничего страшного. Главное, что все выжили.
Кстати, про пилотов. Еще до войны, до полномасштабного вторжения была большая история с монополизацией образования для пилотов гражданских. А с войной известно ли вам о каких-то особых инструкциях, может быть, тренингах, которые авиакомпании, наверное, они в первую очередь заинтересованы в этом, проводили бы и говорили? Мы сейчас живем в новой авиационной реальности. У нас техника специфическая сейчас. Она все равно по другим стандартам будет работать, чем до большой войны? Или никто про это не думает, а если думает и делает, то не говорит?
Представьте себе, это самая большая часть обучения любого пилота в любой точке мира. Это вот, наверное, 70% от всего авиационного курса, от всей пилотской лицензии, оно посвящено тому, что в самолете что-то может пойти не так. Я не знаю, как можно больше времени этому уделить. Более того, пилоты этим занимаются на тренажерах и во время обучения, и вот у них практика 2 раза в год должна проходить минимум, когда они именно этим и занимаются конкретно, что когда в самолете что-то не так. Поэтому, ну да, особого фокуса нет, потому что и так уже все уже сказано, но ничего нового как бы и не появилось. С точки зрения пилотов ситуация не сильно изменилась. Пилот должен быть готовым к тому, что в самолете все сломается. Просто в отличие от пассажира, он не паникует, он знает, что с этим делать. Вот и все. И на самом деле, если ты знаешь, что с этим делать, то ничего страшного в этом нет. Ты знаешь, что все выживут, что все будет хорошо, что вы куда-нибудь приземлите, что запас по высоте, там, по скорости у вас достаточный, что-нибудь найдете, вон там какое-нибудь поле пшеницы, там, если аэродром вам не нравится, всегда можно что-нибудь подыскать.
Смазал я под конец разговор в пике, отправил его. Вы вырулили. Спасибо большое, авиационный журналист Андрей Меньшенин.
Спасибо вам. Всего хорошего.
И наступает время прощания, говорю слушателям. После напоминания о лайках и донатах в самом конце эпизода расскажу еще один странный и, наверное, стыдный факт. Дослушайте. Есть традиция, над которой многие посмеиваются, кстати, не только российская, аплодировать пилотам после посадки. Этот подкаст заканчивает сегодняшний рейс. Вместо оваций можете просто поставить лайк, написать комментарии. Это очень поддержит, чуть не сказал экипаж, но нет, надо заканчивать с этими дурными каламбурами. Также деньги, топливо для нашего... Нет, я не могу удержаться, да? Топливо для нашего долгого и, как многие верят, важного полета. Ну все, точно прекращаю. Вы можете помочь нам сугубо добровольно. «Медуза» живет в основном благодаря таким ответственным людям, которые оформили регулярные пожертвования. Благодаря вам удается сводить бюджет редакции. Спасибо вам большое. Статьи, подкасты, даже книги через какое-то время. Все это становится бесплатным или бесплатно изначально. Так это устроено, потому что есть люди в России, а им свободная информация нужна больше всего. Да и это вообще-то крупнейшая часть нашей аудитории. Так что, помогая «Медузе», вы платите за себя, свое право на свободное распространение информации и за это же право для людей в России. Напоминаю, что поддержать нас финансово мы просим только тех, кто находится за рубежом, для кого это безопасно. Так, обещанный странный факт. Возможно, среди ваших знакомых есть те, кто никогда не задумывался или почему-то не интересовался какой-нибудь очевидной вещью. Например, я сам знал людей, доживших до 20 с лишним, которые узнавали, что изюм, оказывается, это виноград, сушеный виноград, или что кориандр — это семечки кинзы. Бывает такое. Я оказался в подобной ситуации. Недавно ни с чего почему-то пришло в голову, пошел посмотреть, понять, как работает реверс самолета, когда вот касается борт земли, и вот это обратное двигатели ревут, как реактивный поток направляется в обратную сторону. Там все, в общем-то, просто шторки такие специальные металлические, которые закрываются позади сопла и направляют поток буквально в противоположную сторону. Все просто, но я почему-то порадовался по-детски, надо же, узнал, как работает на самом деле самолет. В чем тут странность? Почему этот факт странный? Что такое можно, оказывается, не знать? Вот что странно. И странно еще, что многие из вас на эту кислую замануху повелись и дослушали подкаст до этого места. Это был «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными и где до обидного легко напороться на какой-нибудь трюизм, но никто никого за это не осуждает. До скорого!